Всем привет! С вами подкаст Escape, подкаст от «Дважды два» и «Дважды два медиа», и у микрофона, вы не поверите, верная ведущая Escape, Аня. Мы здесь, чтобы нести в массы свет поп-культуры, чтобы рассказывать о том, как фильмы, сериалы, анимации, игры и прочие развлекательные штуки умеют спасать и лечить, и как они помогают справляться с разного сорта болью. Сегодня я супер радовая сказать, что в студии со мной сидит Фая Фивиан, для которой аниме, игры и многие другие подразделения поп-культуры, назовем это так, стали путем спасения и путем помощи при разных депрессивных эпизодах и выгорании. И, собственно, об этом мы сегодня и поговорим. Привет, Фая!
Привет!
Расскажи чуть-чуть всей нашей многомиллионной аудитории подкаста. Кто ты, что ты, чем ты живешь?
В принципе, как я привыкла приветствовать, это то, что я Фая, я бьюти-блогер, снимаю контент, показываю макияжи, делаю образы и прочее-прочее. Очень редко вообще рассказываю о своих увлечениях, то есть большинство моей аудитории знает, что я люблю кей-поп, что я смотрю аниме.
Наша остановочка.
Да, что я играю там какие-то игры, но я про это очень как-то углубленно никогда не рассказывала, вот, поэтому, можно сказать, такой небольшой эксклюзив сегодня будет.
Время пришло. А давай для начала, в общем, про ментальную составляющую поговорим. Депрессивные эпизоды и выгорание. Когда любое из этих двух явлений впервые появилось в твоей жизни?
Слушай, в первый раз с чем-то таким вот морально тяжелым я столкнулась еще в детстве. Какая-то часть аудитории, опять же, знает, какая-то нет, но я очень рано потеряла своего отца.
Он совсем в детстве, да?
Да, он погиб в аварии, когда мне было 4 года. И, естественно, как для ребенка, который, ну, рос как бы в полноценной семье изначально, такое событие, оно очень сильно отпечаталось во мне. В принципе, даже сейчас я периодически чувствую, что все-таки это откликается где-то в моем подсознании и в сознании в последующем. Вот, наверное, с того момента у меня начались какие-то вот моральные, не то чтобы проблемы, не могу это так назвать.
Упадки, упадок.
Да, возможно. Вот, то есть, когда ты периодически чувствуешь себя слабой и почему-то возвращаешься в тот момент, который ты как будто бы проживаешь все заново.
В те самые 4 года.
Да, да. Именно в ощущения, потому что, по сути дела, я ничего не видела, что происходило. Я просто чувствовала эту утрату и ничем не могла ее описать, потому что, в принципе, в первый раз столкнулась с таким понятием, что вот человека нет, все.
Ну, в 4 года я вообще не представляю. Ну, то есть ты еще не понимаешь вообще, как мироздание устроено, mm-hmm. а тут тебе нужно, по сути, к боссу мироздания mm-hmm. и понять его. Как это ощущается, когда ты возвращаешься в этот эпизод?
Я ощущаю себя... Жалко, я испытываю жалость к себе. Это самое ужасное чувство, которое только можно испытать. Когда ты смотришь на себя как бы в прошлом, вот я сейчас, будучи мне 22 года, я представляю вот этого маленького ребенка. Я на тот момент была такой рыженькой девочкой с веснушками.
То есть у тебя прям конкретный образ есть,
да,
абсолютно.
Да, да. У меня очень хорошая память. Вернее, как, очень хорошая память именно долгосрочная. То есть я могу не помнить, что я там кушала сегодня утром, но я вспомню прям весь там, не знаю, диалог моих родителей из раннего детства. В такие моменты я просто смотрю на себя вот этого маленького ребенка, который тогда не понимал, что происходит, очень сильно плакал, но при этом боялся как-то показать это окружающим людям, потому что на тот момент моей сестре, она старше меня на 10 лет, ей было 14, и она проживала это уже будучи в сознательном возрасте, и моя мама... Она очень сильно в тот момент заболела, у нее очень сильно слетело здоровье.
На нервной почве.
Да, да. И я с детства понимала, что мне нужно быть взрослой и быть ответственной за то, что я выражаю, какие чувства. Ну, я поняла, что я боюсь маме рассказывать, потому что мама каждый раз, когда слышит про отца, ей становится плохо. Я не могу это сказать сестре, потому что она в тот момент очень сильно замкнулась и закрылась в себе. Ну, подросток, вот это все происходит.
И наверняка она тоже в какой-то степени, возможно, чувствовала себя ответственной за то, как ты через это проходишь.
Да.
Ну, как наставник, типа.
Возможно. Возможно, она тоже не хотела как-то показывать свои эмоции, чтобы я переживала.
Конечно, да.
Ну, с того момента я очень стала себя контролировать в плане того, что никому не важно, что я чувствую и что я переживаю. Периодически это очень сильно надоедает, наверное, или не надоедает. Я даже не знаю, как это правильно обозначить. Но, в общем, иногда ты хочешь прям сказать, что тебе плохо, тебе... приходят люди, там, друзья, твои знакомые, мне очень часто люди жалуются о том, что вот они что-то переживают, им тяжело.
И... А ты не можешь себе такого позволить?
Нет, я не могу. А мне очень хочется сказать, что вот у меня, не знаю, была истерика и все в этом духе. Они у меня часто бывают. Я, в принципе, довольно-таки эмоциональный человек. И я могу, не знаю, мои эмоциональные скачки такие в день происходят, я не знаю, сколько раз. То есть я чувствую там агрессию, не знаю, потом раз я веселая, уже танцую, что-то хожу. Ну, я с детства довольно-таки эмоциональный такой человек. А в детстве мне было тяжело, вот возвращаясь к тому моменту, из-за того, что я не могла показывать полностью свою эмоциональность. Ну, то есть, представь, маме плохо, ну, она просто хочет тишины.
Конечно, да.
А я ребенок, я хочу разнести полдома, я хочу попрыгать, я хочу поплакать, потом, не знаю, позлиться, но я не могу. И вот самое сложное, наверное, было это удерживать себя настоящую вот в рамках чего-то такого построенного.
То есть, чтобы не дать чувствам выйти очень сильно наружу, чтобы твои чувства никого не коснулись, но при этом и не впасть в стазис такой эмоциональный, когда ты вообще вот просто превращаешься, не знаю, креслом, когда ты теряешь себя абсолютно.
И нужно было, вот представь, будучи ребенком, нужно было вот держаться в какой-то, я не знаю, идеальном таком раскладе, где ты вроде бы спокоен, но при этом не делаешь из себя, правда, овоща какого-то.
И это вот примерно как раз то самое состояние, к которому тебя сейчас периодически отбрасывает.
Да, да. Знаешь, у меня... часто происходили какие-то потери в жизни, а не то, чтобы человек прям уходил из мира сего, но в
типа
целом...
Типа перестали общаться?
Да, да. И вот любое такое событие, любой момент, когда я, ну, мне приходилось расставаться, грубо говоря, с человеком, я очень неприятно в себе как-то это испытывала, потому что мне казалось, что вот так быть не должно, мы же вроде дружим, и там, не знаю, мы должны всю жизнь дружить.
Ты себя ответственно за это чувствовала?
Я, наверное, не то чтобы себя ответственной, ну, за это ответственной чувствовала. Я просто в целом не понимала, почему в жизни должно так происходить, что ты должен с кем-то расставаться и все в этом духе. Но потом, естественно, пришло осознание.
Взрослая жизнь, привет.
Да. С моментом, когда я уже стала взрослеть, я поняла, что, ну, вообще в целом, тоже такая небольшая ремарка, что мы очень часто переезжали с мамой, я и моя сестра, мы очень часто переезжали из города в город. И я привыкла в какой-то момент, что... Я знакомлюсь с новыми людьми, живу там, не знаю, год, учусь вместе с ними или там просто вижусь. И все, через год я уезжаю, и я никогда не встречу этих людей. И в какой-то момент своей жизни я поняла, что я, наоборот, не могу привязываться сильно к людям. Что мне нужно, вот мы общаемся, я могу всю жизнь рассказать человеку, мне не стыдно, я очень люблю свою жизнь. Какой бы она ни была там моментами, не знаю, не очень хорошей.
Мэ, такая, да.
Да, но типа у всех же разные истории, это круто и чужие истории выслушать. Но когда я начинаю очень как-то близко, чересчур сильно близко общаться с человеком, мне кажется, что это вот что-то не то, что если вот этого человека, ну, не станет в моей жизни, а скорее всего... его не станет в моей
жизни.
Потому
что пока опыт только такой.
Да, да, да. То я начинаю сама отдаляться от людей. И вот это... Я понимаю, что не очень хорошо. Поэтому я стараюсь держать дистанцию с людьми. Вот даже если мне очень хочется быть с ними прям максимально близкими, там, друзьями. Ну, и про друзей всегда. Я стараюсь вот не быть прям вот прям слишком близко, потому что я боюсь, что мне потом это будет очень тяжело как-то переживать.
Да, психотерапевт обычно называют это схемой, грубо говоря. То есть то, что хотя бы один раз у тебя в жизни сработало и помогло тебе от чего-то защититься, мозг такой... Зашибись, отлично, да. Это работает, мы теперь так всю жизнь будем. И это, на самом деле, как бы странно и, может быть, даже кому-нибудь глупо не звучало то, что мы прекрасно осознаем, что происходит, мы прекрасно, судя по тому, что ты говоришь, понимаем, почему это происходит и почему мы так поступаем, и ничего с этим не можем сделать. И просто продолжаем так изо дня в день, из года в год, и так с этим и живем. Это ультрапоганое чувство, я очень тебя сочувствую, что ты идешь с ним, с этим состоянием.
Спасибо, но... Я хочу заметить, что если я проговариваю какие-то штуки, это значит, я что-то с ними уже делаю.
Ну, как минимум, тот факт, что ты это признала и поняла, и раскопала эту всю историю.
Да, но просто тоже небольшая такая информация. Я еще, ну, рассказывала об этом где-то, но не прям очень как-то сильно. В общем, у меня никогда не было отношений все эти годы, никогда ни в кого не влюблялась. В этом году так получилось, что я влюбилась. Сейчас я нахожусь в отношениях.
И они тесные.
Да, мы живем вместе.
Да, достаточно тесно.
Вот. И, в общем, я просто, ну, как бы такая, хвалю себя той мыслью, что я все-таки стараюсь как-то быть избирательной, но понимать, что так жизнь не может идти, как вот я сделала какие-то установки себе в голове с детства. Поэтому просто хочу заметить, что, несмотря на то, что у меня было много каких-то таких штук, и до сих пор остаются какие-то загончики, скажем так, которые ты сам себе построил, я все равно стараюсь вот над собой работать, развиваться и как-то проще относиться к каким-то моментам.
Это круто. И на самом деле даже если бы вот без этой последней части, про то, что ты смогла это перешагнуть, это уже, ну, мне кажется, вот просто принять и осознать и открыто проговорить даже не себе в душе так шепотом, а открыто еще какому-то другому человеку проговорить, что вот так вот в моей жизни работает, я это прекрасно понимаю, это уже большой труд. Ну, это очень сложно бывает сделать. Да. Давай вернемся немножечко к этим депрессивным состояниям упадническим вот в текущем моменте. Если они сейчас с тобой случаются, как это выглядит вот на бытовом уровне? То есть как ты себя чувствуешь, какие мысли крутятся у тебя в голове и как меняется твой быт ото дня ко дню?
Ну, слушай, в новой реальности, в которой мы оказались в целом в этом году, я не могу сказать, что чувствую себя прям очень хорошо.
На постоянной основе.
Да, то есть периодически, ну, такое состояние нестабильное.
Да.
Иногда я чувствую, что я что-то могу сделать, я что-то делаю. Ну, это связано больше с контентом, либо какими-то будничными делами. Периодически я просто лежу вот реально пластом, не знаю, смотрю что-то, играю во что-то, и просто пытаюсь осознать себя здесь и сейчас. У меня вот есть проблема, что, ну и у многих, мне кажется, людей, когда они сталкиваются с какими-то сложностями, либо вот с выгораниями, они просто вот как будто бы находятся не здесь. Они как будто
даже
бы...
и вне выгорания такой супер часто.
Ну, да. И у меня вот как раз-таки, когда такое происходит, я думаю, так, мне нужно сейчас ощутить свое присутствие в этом моменте, в этом дне, в этом конкретном месте. Я просто вот зависаю и что-то пытаюсь сделать, чтобы как-то себя успокоить.
У тебя прям такие качели получаются. Стабильные качели, насколько это можно назвать словом стабильные. То есть из состояния все нормально, ты регулярно скатываешься в состояние нет сил ничего делать.
Ну, да, но промежутки между этими состояниями, они называются «А точно ли все так хорошо, как вот может быть хорошо?» И ты просто этим задаешься и думаешь, нет, недостаточно хорошо, и ты либо, начинаешь что-то там делать, творить, и ты в рабочем состоянии, либо, ты начинаешь говорить, что нет, все плохо, и ты просто сваливаешься в непонятно что. Ну, короче, да, сомнительно, не очень хорошее состояние, но относительно не очень хорошо вяжется с, знаешь, жизнью в целом.
Да, да. Ну, будем честными, вообще последние пару лет не очень вяжется с жизнью в целом местами. Какой диапазон временной между моментом, когда у тебя есть силы на то, чтобы жить, творить, и вот это вот самое, быть счастливым человеком, и когда у тебя нет сил ни на что, и ты лежишь? Сколько времени проходит между этими точками?
В целом, мне кажется, времени это не так много занимает, потому что вот относительно недавно я даже что-то хотела снять, и я уже в образе, уже все круто, но я вот чувствую, что вот не идет. Вот сейчас вот даже что я снимаю, это очень плохо, и ты просто вот... Ты сидишь и как-то загоняешься, что все, я уже не могу творить, и все в этом духе. Ну, то есть, у меня это как-то сильно связано, наверное, с верой моей работы, с блогингом.
То есть, это даже не вопрос нескольких дней. Это вот прям вопрос, что тебя за час может условно из вдохновленного состояния скинуть в мэ.
Да, да. Ну, то есть это по нескольку раз в день может произойти, и ты себя... Ну, периодически я понимаю, что я себя как бы морально...
Заставляешь? Или...
Ну, вот да, заставляю, да. Что-то сделать, потому что... Ну, у меня же в голове уже было построено. Вот я сейчас сделаю это, сделаю это и сделаю вот это. Я уже сделала все до этого, и почему вот
финальный, да, босс не побежден.
Да, да, да. И самое ужасное, что тебе действительно приходится себя заставлять. И я такая думаю, вот она, походу, взрослая жизнь, когда...
Жизнь бы.
Да. Ну, знаешь, это вот из того ряда, что типа, ой, современная молодежь придумала себе проблему. Вот раньше у нас тоже было сложно, вот там предыдущие поколения так говорят. И ты что-то периодически реально смотришь и думаешь, блин, ну может, реально ли я что-то перебарщиваю? Может быть, это от того, что от нефиг делать, ты что-то придумал?
Ну, это как? То, что мы не ходим босиком 74 километра в школу каждый день через лес с разбросанными опилками, и там медведи не гуляют, а мы всего лишь там условно садимся на автобус или на метро и едем до школы. И в общем и целом, особенно бабушки и дедушки любят говорить, типа, ой, ну ты вообще, ты с медведем каждое утро не борешься, о чем с тобой разговаривать, женщина? Ну, будем честными, одно другого не отменяет. Как бы и то проблема, и это не отменяет того, что у человека могут быть банальное упадническое состояние из-за того, что, я не знаю, молочное чудо в школе было не очень свежим. К сожалению, true story из моего детства, да. Ну, короче, у каждого свои причины на это.
Если отвечать в целом на вопрос, как я сейчас себя чувствую и что ощущаю вот в моменты, когда у меня прям упадок, наверное, просто нежелание что-либо делать, желание просто поваляться, не знаю, повтыкать. И сейчас, ну вот я заметила, мы разговаривали даже с моими друзьями-блогерами, то есть как вот у них там вообще вот по творчеству и всё в этом духе. И многие говорят, что 2020 год, коронавирус и вот... В целом, когда
то, что изменилась вся жизнь.
Да, сидеть чисто дома. Вот с того момента многие говорят, что вот у них периодически вот такие состояния бывают. Я даже говорила со зрителями тоже. То ли это было на прямом эфире, то ли я просто вела сторис. И многие отмечают тот момент, что да, после вот 2020 года. Все сейчас вспоминают 2019 год и как было хорошо, и что стало происходить, да, после 2020 года, и как всем сейчас плохо, ну, в плане моральном. Поэтому как будто бы это очень обыденная история, и это очень плохо, конечно.
Ну, честно говоря, вот по-человечески мне хочется сейчас тебе сказать спасибо за то, что ты это проговариваешь, потому что вот этот упадок батарейки, который случился, то, что социальная батарейка, творческая батарейка, то, что они с начала пандемии, их максимальный запас очень сильно сократился, не все люди это на себе почувствовали. И, понимаешь, получается вот очень такой дурацкий расклад, что даже условно в моей тусовке есть люди, которые могут 7 дней подряд тусить с человеком 24/7, общаться, и все классно, и все бодро, и они супердвижовые, и у них какой-то суперактив постоянно происходит. А условно я там через 4 часа вот этого вот постоянного контакта, я уже такая... Мне бы побежать и рилсы бы посмотреть, и чтобы никто меня не трогал. Дайте мне поспокойно побыть наедине с собой. Так что, ну вот, как бы реально, к сожалению, произошла такая история, что очень большую часть людей затронула это и изменила так, что мы до сих пор не можем вернуться к прошлому себе, а другие сидят и смотрят, типа, да ничего с вами не случилось. Что вы тут себе напридумывали? Ковид уже вообще давно закончился, расслабьтесь и да. Так что, правда, даже от меня по-человечески спасибо, что это проговорила. Приятно знать, что не у меня у одной социальная батарейка ушла на ноль. Ну, не на ноль, но сильно сократился ее запас. Что вот в таких моментах, когда у тебя нет сил производить контент, что, в общем, я так понимаю, для тебя такая весомая история, потому что, по сути, это твой способ выражения себя. Что самое тяжелое для тебя лично в этих моментах? Ты себя коришь за это? Ты думаешь, что дело в тебе? Или просто сам тот факт, что ты сейчас не можешь реализовать себя?
Ну, наверное, я себя очень сильно ругаю, да. Я очень часто, когда есть какая-то командная, грубо говоря, работа, ну, то есть это со школы началось, я всегда была почти во всех своих классах, я очень часто меняла школу, я была старостой класса.
Ага, и... сама вызывалась.
Да, да, и я всегда...
Ты уникум просто.
А я просто очень часто вообще была новенькой в классе, и я заслуживала уважения, респекта со стороны учителей, но при этом мне бы как бы хотелось и нормально общаться с одноклассниками.
А, я поняла.
Но я поняла, что лучшим способом получить их уважение — это быть такой небольшой как бы угрозой, не знаю. Ну, короче, сомнительно.
Немножечко власти.
Да, да.
Не, ну в этом есть логика, в этом очень прямая логика.
Вот, ну я честно себе это признаю. В общем, у меня с детства была такая фишка, что если кто-то там берется за какую-то работу, ну, условно, не знаю, я буду складывать игрушки разбросанные, я буду складывать там стаканчики в коробку, а ты складывай там бутылочки в коробку. И если этот человек плохо складывает бутылочки в коробку, человеку, то я к нему, скорее всего, прикопаюсь. Ну да, противно, и что?
Да,
но
да.
Это сказывается с тем, что я к людям не так придирчива, как могу быть придирчивой к себе. То есть если я...
Ты свой всегда... самый сильный критик.
Да, да, да. То есть никто меня может... Никто, вернее, не может меня так сильно засрать, как я сама. Поэтому я очень сильно нервничаю, когда я что-то не делаю, но при этом это, конечно, выглядит убого, с учетом того, что ты без физических сил просто вот встаешь, не знаю, просыпаешься, у тебя нет аппетита, ты заталкиваешь в себя еду, умываешься, что-то делаешь, тебе...
А иногда думаешь, что да, можно и не умываться в целом.
Ну да, это еще хуже, да. Бывает момент, когда ты даже и не умываешься, но я стараюсь себя, да, заставлять это все делать. Ты как-то настраиваешь себя на то, что там, сделать контент, либо сделать какую-то, знаешь, прям максимально обыденное дело, не знаю, там, заправить кровать, и в итоге ты не можешь заправить эту кровать, и ты себя ругаешь, потому что, ну, в кого ты превратился, как все плохо.
Кем ты стал.
Да-да-да-да-да. А с контентом у меня, ну, во-первых, это, наверное, та деятельность, которой я горела заниматься с детства, лет с 12, наверное, или 13.
А как это тогда у тебя выражалось? Точнее, в чем?
Я, ну слушай, я в 14 лет записывала летсплей без записи лица, потому что у меня не было фонталки на Sims, на Слендермена, вот все в этом духе. У меня там был ужасный голос, и меня мой канал назывался Fire Frank. Я не знаю. Господи, это такая информация, никто не знает.
Yeah.
Так, вы никому не рассказываете.
Я нормально. Не буду раскапывать ссылку, я не буду оставлять ее в описании, но just saying, ребят.
Ну вот в такие моменты, да, я ругаю себя вот по поводу контента. Во-первых, это то, чем я хотела заниматься. Во-вторых, это моя работа, потому что, ну, я, не знаю, там, с реклам, которые есть в моих блогах, я как бы живу в целом. Этим не то чтобы хочется заниматься, а как будто бы даже и нужно в какие-то моменты, потому что, ну, это как пойти на работу.
Да-да-да.
Нужно понимать это, да. Когда ты не можешь что-то сделать в плане контента, ты себя ругаешь, потому что... Ну, ты понимаешь, что у тебя есть ответственность за свою жизнь, не знаю, за жизнь кошки. У меня есть кошка.
Мяу.
Да. И, то есть, ты понимаешь, что тебе нужно это делать, и ты ругаешь себя, ты думаешь, господи, ты же умеешь монтировать, ты умеешь снимать, у тебя есть все навыки, но ты просто не можешь сейчас это сделать, и вот это самое ужасное. Еще вот в таких моментах у меня, знаешь, вот это вот, когда у тебя очень много мыслей, но ты не думаешь о чем-то конкретно одном.
Просто такая, типа, жужжащая электростанция.
Да, то да. есть ты такой, так, нужно, я хотела сделать фоточки, нужно делать образ, ой, мне нужно убрать кровать, мне нужно там это, помыть кошку.
Еще все магазины бы объехали.
Да, и у тебя просто вот зудит это в голове, и ты даже не понимаешь, о чем ты думаешь в этот момент конкретно. И обычно в такие моменты помогает как-то именно отвлечься и думать о чем-то там другом. Не знаю, это фильмы или там просмотр аниме, то есть чтобы у тебя была хотя бы мысль об одном чем-то, неважно, будь то какой-то другой вселенной, но просто хотя бы, чтобы у тебя мозг успокоился.
Сфокусировался.
Типа. Да, 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 да.
Слушай, кстати, вот про такую логику никто до этого в подкасте не говорил, но я сейчас, когда ты это проговариваешь, я понимаю, что да, это помогает чуть утихомирить электростанцию. Как раз Карина Истомина в выпуске рассказывала, что у нее очень сильная тревожность иногда бывает, и эта вот тревожность, она как раз такая, типа, у тебя миллиард мыслей, тебе очень много всего надо, 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 а еще у тебя больше хочешь, 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 и ты еще при этом себя коришь, что ничего не можешь сделать, ты правда включаешь, вот опять, как Карина рассказывала, что ты просто включаешь там мультик и такой, все, выдыхаем.
Да.
Станция замолкает, электростанция.
Ну, слушай, почему бы и нет? Это своеобразная медитация для меня. Просто у меня, я какое-то время очень много медитировала, но мне необходимо было это делать. И...
Оно помогало?
Конечно, помогало, да. У меня в детстве было много панических атак и прочих каких-то штук. Обмороки, знаешь, солнечные.
О, панические, которые...
Да-да-да-да-да. Ну, то есть я даже не знаю, как они правильно называются, не помню. Там, не знаю, солнечные удары у меня были когда-то. Ну, короче, все собрано вместе. И я могу сказать, просмотр чего-либо — это вот действительно как какая-то медитация, потому что в медитации ты должен концентрироваться. И вот что я говорила ранее, почувствовать себя здесь и сейчас, в этом месте, в это время, потому что зачастую люди, вот особенно при тревожности, да, при других расстройствах каких-то ментальных, они именно не ощущают себя здесь, потому что они думают о будущем.
Как или о прошлом.
Да, или о прошлом. И они зависают в других как бы временах, местах, и это очень плохо. И поэтому, да, даже если там отвлекаешься и смотришь что-то, то, в принципе, это главная фокусировка, неважно на чем. Так что да.
Ну, в общем и целом, мне кажется, довольно лаконичная получилась подвеска к тому, что ты смотришь и на что ты отвлекаешься. Давай начнем с одного любого случая, когда ты ловила себя на состоянии, когда у тебя в голове вот куча этих надо, и мысли жужжат, и мысли гудят, и ты уже даже толком ни на чем одном не можешь концентрироваться. И какой-то вот случай, когда ты целенаправленно включала что-то, какой-то контент смотреть, и оно тебе помогало. Что это было и как оно работало?
Это началось, прям очень сильно сработало на мне в 2020 году, опять же.
Уже с началом пандемии.
Да, да. То есть, возможно, были и ранее какие-то случаи, но я не так их отчетливо, может быть, помню просто. Угу.
То есть они более такие, как стихийно работало.
Да, да, да. А тут, почему это запомнилось? Потому что ты действительно, ты обязан сидеть дома. Я в тот момент делала очень много контента, и я вот терялась между тем, что вообще происходит сейчас там со мной, с миром, там с людьми, потому что я перестала так тесно общаться со своими друзьями. То есть мы больше были такими друзьями, которые встречались в реальной жизни, mm-hmm. нежели в переписках. И когда нам пришлось сидеть в домиках, мы не общались. И мне было странно, потому что, ну, а как по-другому держать связь?
Да.
Мы вроде и созванивались, а вроде не то.
И это и не работает, да.
Да, да, да. И это вот много было, конечно, вообще вопросов к тому, что сейчас вот происходит. Ты такой и в панике, а вроде бы и не в панике. Ты же дома сидишь, прекрасно.
Казалось бы, да.
Да, да.
Тогда еще ходили эти все картинки, которые я на самом деле очень хорошо запомнила. И сейчас понимаю, насколько они были вредительские, что, ну, в определенном смысле вредительские, что раньше там во время чумы нужно было какие-то невероятные действия делать, а тебе нужно просто сидеть дома. Mm-hmm. Сиди дома. И это оказалось очень сложно, да.
Да-да-да. В тот момент у меня как раз-таки вот начались вот эти вот мысли, которые прям зудели вот так вот вокруг. Что в тот момент? Вот я не помню, когда вышли «Мастера меча онлайн». Ты... У меня есть, короче, такая фигня, что я очень не люблю что-то прям максимально мейнстримное. Да, я фанатка BTS, и что вы мне скажете? Ну, короче, я очень сильно отвергала именно аниме почему-то, типа «Атака титанов», не знаю, что еще, «Тетрадь смерти», что еще, «Токийский гуль»,
и вот «Райзеро», и вот это вот.
Ну, вот типа того, да. А «Мастера меча», когда вышли, о нем говорили очень многие в моем окружении, и я такая, все, это мейнстрим, я не буду это смотреть.
Ага. А как ты себе объясняешь? Типа, я не буду смотреть, потому что...
Потому что, ну, знаешь, вот это вот чувство все-таки, когда ты в детстве был анимешником, сидел на форумах, и вокруг тебя люди не шарили, что это, и думали, что ты непонятно кто, а ты ходил с ободком кошки в чулках.
Да.
Такой, типа, а я зато шарю за какое-то комьюнити, а вы его, ну, грубо говоря...
There is an imposter among us.
Ну, типа, да, ты ходишь... Просто вот никто не шарит, ты шаришь, и ты вот в окружении чужой среди своих, чужих скорее. Наверное, вот хотелось оставлять вот это ощущение того, что ты шаришь за что-то такое, за что
нишевое.
Не шарит никто.
Да.
Да, и когда, ну, естественно, все говорят про «Атаку титанов», люди даже, кто вообще не знает, что такое аниме или там, не знаю...
Далеки в целом от этого
да,
мира,
да,
вдруг
да, да.
они такие...
Да, это
о.
Как вот, знаешь, когда в прошлом году уже «Игра в кальмара» вышла.
Да, вроде бы. У меня уже ну да, по-моему, в прошлом году.
В прошлом, да. И когда люди, которые говорили, что дорамы, это ужасно, это фигня.
И где мы теперь?
Да, 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 да. И потом мы не спорили, что нет, «Игра в кальмара» — это не дорама, а сериал, и ты сидишь, думаешь, пока вообще.
Да,
пока.
Да.
И, наверное, из-за вот этого ощущения, что что-то становится мейнстримным, и ты не хочешь шарить за то, за что шарят все.
Mm-hmm,
ты хочешь
mm-hmm.
сказать там, а я там, не знаю, смотрела и читала, не знаю, «One Piece» или вот что-то такое, и люди уже такие, что это? И ты такой, я
о
такой
чем
особенный.
Нам с вами разговаривать? Да.
Да, это смешно, но это правда работает, потому что всегда хочется вот шарить за что-то определенное, потом находить как-то людей, которые тоже в этом разбираются, и вот...
Человек
возможно...
хочет быть уникальным.
Ну, типа да. того, да, да. Но это смешно, конечно, ну ладно. И возвращаясь к нашим баранам, к «Мастерам меча», я в 2020 году, я открываю Netflix, я такая думаю, блин, а может посмотреть, может что-то как-то...
А он был на Нетфликсе?
Да.
Чёрт.
Да. Да.
Ну ладно, да. Потеряли.
И я, короче, думаю, ну посмотрю. Почему я это связала с просмотром аниме? Потому что в ТикТоке вроде бы был видос о том, что вот этот мальчик постоянно сидит дома в
шлеме
виртуальной реальности и прочее. И типа сейчас, с началом пандемии, вы сейчас тоже сидите
точно
в телефонах. Да-да-да. И я что-то увидела этот видосик как-то, и я такая думаю, блин, у него там какая-то виртуальная реальность. А я эту тему очень люблю. Я люблю тему перемещения во времени, то есть вот эти петли, вот это все. Mm-hmm. И нравится что-то вот такое виртуальное, потому что, ну, я любитель игр с детства. Я такая думаю, ну, гляну. Чё там, подумаешь. Меня очень сильно затянуло. Единственное, что я посмотрела весь первый сезон, и я поняла, что на первом сезоне история закончилась.
Да, там потом уже идут спин-оффы, по-моему, после первого сезона.
Вот, нет, там есть второй...
А, там другие уровни.
Там есть второй сезон, но, честно, я не врубилась, что там происходит. Я две серии посмотрела. Знаешь, когда история уже закончилась...
Да-да-да, я помню, я писала что-то про то, что это... Ну, они собирались сделать один сезон, и история финализирована.
Да-да-да. То есть потом, я не знаю, в связи с чем, скорее всего, из-за того, что это очень хорошо зашло, может быть, как обычно.
Он очень хорошо продался за пределами Японии, это аниме, и они такие, ну, ха, рубим бабки, делаем больше.
Ну, это ужасно. Ну, короче...
Все там были.
Да. И суть в том, что, ну вот я посмотрела первый сезон, блин, вот на тот момент, когда у тебя дофига мыслей, переживаний, и все так непонятно, я смотрела это аниме, и я понимала, что, а действительно, я как вот не помню имен, к сожалению, как вот главный герой, который сидит в этом шлеме. И, короче, я поняла, ну, типа, меня вдохновил герой. Он, конечно, сам себя...
В виртуальную реальность загнал.
Да, да, что потом эти шлемы, их же нельзя было снять,
да,
потому
да,
что
да, да.
Я почему-то этим вдохновилась, и такая думаю, ну, я сейчас тоже как главный герой, я заперта, к сожалению, вот... сидеть дома.
Ты сейчас сразу проассоциировала с ним,
да,
его...
Да, да, да. Ну, вот эта дебильная привычка, знаешь, типа, это так похоже на мою жизнь.
Да камон, вообще вся культура на этом построена.
Ну да, да.
Конечно.
Ну, и получается, я такая думаю, ну, блин, а у него там тоже как бы там новый мир, он свою девушку нашел,
да,
там уровни проходил, добивался чего-то, прокачивался. Я думаю, ну, а чё нет? Я чё... Чё, хуже, что ли?
Да, алло.
Вот, и я себя не только, знаешь, сконцентрировала на том, что вот я здесь и сейчас, опять же, но еще и вдохновила безумно. То есть я вот провела вот эту параллель с персонажами, поняла, что у меня такая же виртуальная реальность есть в виде социальных сетей, и что я там тоже могу получать уровни, как блогер. Типа, знаешь, там, я сделаю столько контента, это значит, там, какое-то достижение.
Свои ачивки, да.
Да, да, и у меня в голове это превратилось в игру. И это настолько интересно было на тот момент, что, я не знаю, я прям была очень сильно вдохновлена, и я, наоборот, чувствовала, что если вот я, ну, мне нужно сидеть дома, то я тут вообще, у меня такие миры вообще раскрываются,
да.
Соседи просто...
Алло, как бы, на связи.
Вот в тот момент мастера меча онлайн, да, они были.
Я на самом деле сейчас в голове у себя пытаюсь провести параллель, и вот это само по себе звучит как сериал для Netflix, реально прям сценарий, что реальность, твоя реальная реальность была, ну, поганенькой, скажем так. Мы в 2020 году все немножечко были в шоке от того, какая нас окружала реальность. И чтобы сбежать от этой реальности, ты уходишь в реальность сериала, которая, по сути, немножко дублирует твою реальную реальность. Такой эскапизм. Вообще, это идеальный пример именно эскейпа, когда ты находишь ответ на вопросы своей реальной жизни в чём-то, куда ты эскапируешь. Это прям вот оно.
Но это правда круто работает в плане того, что ты иначе как раз-таки смотришь на свою жизнь, и тебя вдохновляет в итоге то, что тебя бесило. Прикольно.
Да, да, в этом есть что-то такое. А то, что ты сказала, что ты очень сильно по играм с детства, было ли у тебя с играми похоже, что ты играешь в какую-то игру, и она тебе дает заряд на что-то, что вот прям такое вау. То есть ты сидишь, ты заряжена, тебе хочется как-то что-то изменить вокруг себя, не знаю, сделать себя лучшей версией себя.
Ой, я сейчас буду звучать очень банально, если скажу Sims.
Нет. Why? Come on.
Я, знаешь, я поняла, что я действительно очень многие игры играла, особенно какие-то такие пацанячие, потому что у меня двоюродные братья, у них был как раз-таки компьютер до того, как мама купила нам ноутбук. И я, приезжая к ним в гости, играла какие-то игры. То есть я знала, допустим, все чит-коды на GTA San Andreas.
Да,
San Andreas. Ну вот. Короче, какие-то такие моменты. Но именно когда у нас появился свой ноут, я помню, как я такая думаю, все, у меня будет Sims 3.
Третий, да, наверное.
Да, потому что его играет Саша Спилберг. Я была я дикой фанаткой. Это детка-геймер. Вот, и я такая думаю, какая интересная игра. Там можно создать типа себя, там вот это
всё. А первый и второй мимо тебя прошли, да?
Да, конечно, конечно, мимо. Я была очень мелкой, поэтому вот как раз-таки, когда третий... Нет, вру. В тот момент уже вышел четвертый, по-моему, в 2014 году, если он вышел, то да. Ну, короче, суть в том, что Sims 3, да, ты создаешь персонажа, ты добиваешься им, ну, каких-то поставленных целей. Опять же, вот произошло то, что ты назвал вот этим заумным словом каким-то
эскапизм?
Современным.
Вот
да,
это.
Да.
А скорее поправляю всего, это... очки на переносице.
Скорее всего, это и произошло, потому что я поняла, что я есть этот персонаж. Ну, как бы я не сама себя сделала, конечно, вот.
Ну, во многих смыслах вообще-то да, но...
Ну, типа да. Я поняла, что мне мешает там добиваться успеха. Знаешь, особенно когда Sims, ты его заставляешь, чтобы он какой-то навык повысил, он просто перед мольбертом днями и ночами стоит и думаешь,
да.
Ну, видимо, походу так и работает. И правда вдохновляет какие-то игры, где нужно прокачивать себя, ну, себя, своего персонажа. И я очень часто, правда, сравниваю вообще свою жизнь, как будто бы вот я какой-то перс. Mm-hmm. У меня там какой-то скин появился, я там стала сильнее, я прокачала какой-то навык. И у меня в голове даже вот появляются такие вот штучки, как будто бы вот, знаешь, нужно прокачивать защиту, там, бронь. Она вот до стальки-то прокачана, там, на 3 из 5, а нападение или экипировка на там 5 из 5, и ты думаешь, так, нужно защиту прокачивать. Ну, короче, какие-то такие штуки.
То есть вообще ты, по сути, геймифицировала свою жизнь?
Ну, вроде того, да.
Офигеть.
Но это очень забавно, это, знаешь, даёт...
Это упрощает?
Это упрощает, определенно. Это ты чувствуешь себя, конечно, таким ребенком, который всю свою жизнь, там, не знаю, пол, это лава, уху, буду бегать. Но это правда прикольно, потому что иногда будни, они настолько серые и неинтересные, что тебе становится очень скучно, и ты придумаешь для себя ачивки, пойти в магазин за молоком, а у тебя непереносимость лактозы, конечно, ну пофиг. И ты идешь, и ты там по пути, не знаю, исследуешь мир, увидишь там, не знаю, какой-то куст, да, этого ты его не замечал. Ну, короче, это прикольно. Это такая некая романтизация, но романтизация, дабы просто поддерживать себя вот в каком-то воодушевленном, не знаю, хорошем в целом состоянии, позитивном.
Но плюс еще кажется, что это романтизация, которая не отрывает тебя от реальности, а которая просто твою реальность показывает тебе, что да не все так плохо.
Да, да,
вот
да.
Вот пути контакта с реальностью, которые делают им более комфортным.
Да, да. Просто действительно, чем больше ты обращаешь внимание на то, что тебя окружает, чем больше ты удивляешься каким-то обычным вещам, тем в целом тебе интересней жить. Да, тебя иногда считают странным. Я помню, когда я очень любила подходить к коре дерева, просто небольшая такая вот вырванная история.
Cool story в стиле Гриффинов такая, немножко гэг.
Да. Короче, у нас были какие-то съемки в парке, а я очень люблю насекомых с детства. Ну, у меня просто мама их не боится, и, видимо, я воспитана человеком, у которого нет этой фобии, тоже у меня без фобии. И я в детстве очень любила под корой деревьев находить насекомых. И тут та же самая ситуация. У нас съемки в парке, я зачем-то подхожу к дереву, я выгляжу, наверное, нереальным каким-то странным челом, потому что я просто такая отошла от всей компашки нашей съемочной, стою около дерева, нахожу там какого-то жука, притаскиваю ему жука, он начинает на меня кричать. Это просто было весело.
Я нащёль, я пленюсь.
Да. Ну, короче, просто, знаешь, если тебе становится скучно жить, это значит, просто ты закрываешь какой-то орган чувств. Либо ты не слышишь чего-то, либо ты не видишь, и все в этом духе. Иногда просто действительно круто выйти, не знаю, гулять. Если у вас плохое зрение, надевайте линзы, потому что у меня тоже плохое зрение. И...
Side note.
Да, мало приятного. Может вдохновлять тебя просто вот обыденность, в которой ты находишься, и это круто. Я сейчас почему-то подумала про жанр аниме «Повседневность», и это тоже вдохновляет, хотя там ничего интересного не показывают.
Почему тебе интересно его смотреть? Потому что это реальность?
Потому что ты по-другому смотришь на какие-то вещи, на там, не знаю, приготовление еды. Там, допустим, персонаж, который вечно там делает себе еду, и ты думаешь, я чем хуже, и пойду сделаю еду, и ты находишь что-то прикольное в обыденных вещах. Ну, короче, это круто вдохновляться чем-то обычным. То есть явно круто смотреть про супергероев, но ты не станешь супергероем, то есть ты не взлетишь в реальности, скажем так, может быть.
Есть определенные нюансы, которые там гравитация, тыры-пыры, вот это
все. Ну, типа, да, небольшие такие нюансы. Короче, повседневное что-то, оно как-то больше меня вдохновляет, потому что я вижу, что это реально.
Я сейчас вспомнила аниме «Бэк». Оно, кажется, 2004 года. Это был год примерно, вот когда «Наруто» уже был супер популярен. «Блич» вышел тоже в 2004 году. Mm-hmm. То есть в целом рынок аниме был перенаселен такими аниме про что-то параллельное, что-то с суперспособностями. Ну, то есть нет людей с ниндзя. Как бы с душами, с мертвыми тоже вряд ли ты можешь разговаривать, как в «Бличе». А вот «Бэк» — это аниме про то, как самый обычный чувак из школы не вдруг становится рок-звездой, а вот прям идет и проходит постепенно этот путь от никого до чувака, который играет в известной рок-группе. И меня жутко подкупило в этом аниме, что, несмотря на то, что, по сути, основная канва — это как раз становление их как музыкантов, ребят. Но это не отменяет того, что им нужно мыть посуду, как-то зарабатывать деньги, сводить концы с концами, учиться, делать домашку условно. И я вдруг поймала себя на мысли, что, блин, это же правда практически никогда не показывают. То есть если аниме, сериал, что угодно фокусируется там на какой-то... есть цель, иду к цели, то все остальное за пределами этой цели показывают как-то супер фрагментарно. А тут реально как бы у тебя есть цель, но это не отменяет твоей реальной жизни.
Угу.
И это неплохо, это просто, ну как бы это реально, таковы реалии. Может, ты помнишь какая-то конкретная вот такая мотивирующая мысль, которая тебе пришла в голову благодаря аниме, будь то аниме про реальность или какое-то другое?
Слушай, прям очень сразу что-то не вспомнится, но сейчас я пересматриваю мою геройскую академию, и вот этот момент, когда всемогущий, повернувшись на Мидорию, говорит, что да, ты сможешь стать супергероем, а мальчику без суперспособностей, который должен подготовить свое тело для того, чтобы взять эту способность один за всех. И вот как он плачет, этот весь момент, там сакуры еще летят, вот это все. Наверное, вот какая-то такая фраза, что да, ты сможешь стать героем, несмотря на то, что вот ты сейчас имеешь, типа, тебе нужно просто вот подготовиться. И вообще, в целом, рост Мидории из этого аниме, он очень сильно вдохновляет, потому что ты понимаешь, что человек трудится для вот своей какой-то цели, он идет к ней. Да, не всегда удачно это получается, да, бывают моменты там и конкуренции, и упадка сил, и многих их таких штук, но ты понимаешь, что если у тебя есть цель, и ты чувствуешь, что она стоит того, то ты вот как бы растешь, стремишься, учишься вот для нее. И в целом твой путь, он как бы такой довольно-таки интересный. Ну, судя по аниме.
А для тебя вот эта вот точка, в которой ты стала героем, как она выглядит? Что для тебя я смогла?
Офигеть. Резкий вопрос. Слушай, ну, все-таки я считаю, что у тебя нет какой-то определенной точки у человека, по крайней мере, у персонажа из книги или аниме, оно есть. Стать вот тем-то, вот он станет, и дальше вот иногда показывают его рост, а бывает, что вот заканчивается на этом. Вот, для человека же всегда цели меняются, с момента взросления это вообще может на 180 развернуться, и просто это будет цель вообще другая. Для меня сейчас стать супергероем, наверное, я расту.
Пути.
Да,
ага,
да.
Ага.
Я еще явно не там и даже не близко вообще. Я сейчас только учусь, расту, понимаю себя. Ну, как бы я считаю, что всю жизнь человек в целом узнает себя, учится, делает себя.
Как в Sims, все сошлось.
Ну да, находит себя. Вот, кстати, есть момент. Нужно вот, кстати, задуматься насчет этого. Мне всегда было интересно. Некоторые люди говорят, я всю жизнь ищу себя. Другие люди говорят, я всю жизнь и делаю себя, ну, то есть создаю. И вот что есть правильно, искать себя или создавать? Я все-таки ближе, наверное, к тому, что создавать себя, потому что изначально, если ты ищешь себя, то ты кого должен найти? Ребенка какого-то, что ли, или как понять?
Блин, это очень интересный вопрос. Наверное, по крайней мере, с моей колокольни, кажется, разница в том, что если ты ищешь себя, то у тебя стопудово есть какая-то финальная точка. То есть вот ты идешь от пункта А, от момента твоего рождения, до пункта Б, где ты как-то себя нашел, и как будто после этой точки ничего уже не будет. Это просто продолжение этой точки.
Всё, стагнация?
Мне кажется, да. Когда ты себя создаешь, как будто это процесс, который никогда не заканчивается. И, ну, это очень похоже на японскую философию икигай, которая как раз про то, что все бесконечно, и это хорошо. Потому что ты можешь тренироваться, чтобы стать сумо-супергероем, а можешь тренироваться просто ради того, чтобы становиться постепенно лучше. И вот икигай — это как раз философия про то, что ты постепенно ни к чему ты идешь, а просто улучшаешься. Как бы ты идешь этой бесконечной дорогой. Наверное. Но, честно говоря, я сейчас впервые про это задумалась, поэтому, когда ты задала этот вопрос.
Ну, в целом, ну, лично, опять же, для меня все-таки круче звучит именно когда создаешь себя. И не только ты создаешь, твои окружающие там люди и не окружающие, то есть и общество, и ты сам, и то, как ты реагируешь на общество, то есть все это настолько вкладывается, что мы видим вот рост человека действительно, как он там меняется, и что он находит для себя, и все в этом духе. Поэтому да, я создаю себя, как Мидория Изаку. Единственное, наверное, вот про что ты говоришь насчет того, что мне помогает с сложными периодами справляться то, что я представляю себя персонажем какой-то игры. Да, это правда помогает, но, наверное, хотелось бы сказать, что ни в коем случае не должно быть такого вот про Мидорию история, про прочее, вот что я сказала, что ты не можешь дать себе как бы постоять немного на месте.
Не можешь дать.
Нет, ты можешь, короче, дать себе постоять на месте, ты можешь вернуться, там, не знаю, на несколько шагов назад в своем пути и все в этом духе. В целом, я очень такой небольшой противник того образа, который сейчас выстроен в социальных сетях. Продуктивность, идеальная картинка.
Успешный успех, да.
Да, даже вот то, что в Reels происходит, потому что меня вот как раз-таки это очень сильно загоняет.
Про вот этот вот образ супергероя, исключительно с твоей точки зрения, стремиться к росту — это единственный вообще вариант эволюции персонажа? Всегда нужно это делать или как?
Ну, слушай, про стремление, про повышение навыков и вот это все, конечно, это круто звучит, особенно если ты смотришь аниме, как это... Сёнэн, да. Это звучит...
Есть путь, идем.
Да. Звучит типа грызть гранит науки вот из той стези. Звучит круто, на деле очень плохо, потому что я считаю, что вот как раз-таки, о чем мы говорили ранее, выгорание и прочие какие-то моменты, они вытекают из подобного какого-то стремления к чему-то. И с реальной жизнью это, конечно, как бы соотносится, но нельзя так сильно стремиться к чему-то, нужно понимать, что нужно временами дать себе отдохнуть, а нужно временами как бы остановиться и, там, не знаю, начать думать о том, туда ли я иду, хочется ли мне это делать. Ну, я никогда не считала за слабость у человека, если он где-то остановится и начнет действительно задумываться и как-то начнет переживать, переваривать. Все мы люди, и мне кажется, любой спектр эмоций должен быть у нас, там, не знаю, как и радости, и чего-то такого, что мы сейчас станем победителями и прочее, как и чувствовать себя проигравшим и делать с этого какие-то выводы. Нет же идеальной формулы того, что для тебя конечная цель, и у каждого человека это разное. Я ненавижу, когда прививают вот то, что сейчас там женщины должны работать, ну не должны, а вот мы можем
строим
работать,
карьера, да.
У меня просто относительно недавно был не очень приятный разговор, когда мне стали зачем-то говорить, что вот да, вот ты сейчас вот идешь по карьере, я тоже иду по карьере, а вот девушки, которые там замуж рано выходят. А я не знаю, что ответить. Я думаю, фишка феминизма, по-моему, в том, что дайте женщинам делать, что они хотят.
Вообще всем дайте делать, что они хотят.
Да, да, да.
Камон.
И просто мне, ну, не совсем понятно такое. Слушай, для кого-то счастье и успех — это чтобы у него была семья, дети, не знаю. Для кого-то успех, чтобы у него было 40 кошек, почему нет?
Да, но да, это, у каждого
это же,
свое.
Да, это его личное счастье, у кого-то карьера. Ну, это не всегда должно быть вот чем-то единственным. Мы все-таки не в Sims, где у тебя цель жизни всегда одна, и она не может поменяться. Мы люди, у нас меняются цели.
Кстати, в четвертом уже можно менять.
А, серьезно?
Да, это очень хорошее, прям, да.
О, не знал. Ну вот, такие вот новости.
Да. Они, Sims наконец-то эволюционировал до того, что ты можешь переобуться в воздухе посреди жизни.
Ну, это круто, видишь, уже прогресс в играх какой. Ну, короче, я считаю, что любые способы хороши. Главное, что, ну, если тебе хочется, правда, на какое-то время закрыться, какие-то у тебя есть переживания, что ты должен это прочувствовать, потому что, вот как говорил мне мой врач-эндокринолог, а если ты испытываешь какие-то эмоции, а самое плохое, что ты можешь в этот момент сделать, это скрывать их. Навязанный позитив или навязанная грусть, потому что сейчас, если в 2000-х было популярно быть экстравертами, то мы и за спорт, мы и гуляем, и вот это все, ну,
и типа... пенные вечеринки,
да,
в 15:00.
Да. То сейчас очень стало популярно образ интровертов как раз-таки. И то есть и многие люди такой, я интроверт. Мы вот даже сегодня разговаривали про то, что вот какао и несколько одеял.
Какао, 5 одеял и сидеть дома, и ни о чем больше не волноваться.
Да. Ну, короче, вот этот образ мне тоже не совсем нравится, как он влияет на молодежь.
С точки зрения, что это как мода становится.
Да. Для некоторых это отмазка.
Да.
Заюш, да, ты интроверт, но воздухом тебе дышать нужно. К сожалению, вот ты человек.
Да.
Тебе нужен кислород, прогулочки, иначе тебе будет плохо. Человек — это такое создание очень хлипкое, к сожалению. Изучая анатомию, я поняла, что мы не идеал природы.
Нет,
у нас стаптываются ноги, у нас там с позвоночником все плохо становится.
А колени?
Да. Поэтому... Прогулки нужны, но для каждого, конечно, свое. Но чтобы главное, вот у человека была какая-то цель в жизни. Потому что плыть по течению, наверное, самое плохое. Но периодически это можно делать вот так.
Мне кажется, тут еще есть такая очень хорошая мысль, которая в последнее время, благо, начинает продвигаться как-то более широко в массы, про то, что куда бы ты ни шел, какой бы ни была твоя цель, даже если ее у тебя как-то нет, ты не собираешься там, не знаю, спасать Землю, у тебя нет какой-то финальной цели и финальной формы суперсаяна, которого ты собираешься приобретать, будь себе другом. И просто заботься о себе, что бы ни происходило, потому что представь, что ты для себя реально самый-самый близкий друг на свете. Представь, что этот самый-самый твой близкий друг вдруг приходит к тебе и говорит: у меня нет сил ничего делать. У меня нет сил сделать то, что я написал себе в списке дел на сегодня, то, что я запланировал. Дорогой дружуля, мне кажется, я выгорел. Что бы ты мог, хотел сказать этому другу, то же самое говорю в этот момент себе. Потому что, правда, как ты и говоришь, эти передышки, они супер важны, и мозг, мышца, эмоции, что угодно, не может быть постоянно напряженным. Этому всему нужно давать передышку. И эта передышка — это не слабина, это не то, что ты пытаешься как-то, не знаю, вообще абстрагироваться от ситуации и больше никогда к ней не возвращаться. Передышка — это, наоборот, то, что поможет тебе потом к этой ситуации вернуться и... более с честью, с достоинством и с большим количеством сил ее преодолеть, как бы то ни было. Примерно та мысль.
Да.
Если кому-то из наших слушателей по ту сторону наушников вдруг откликнулось твое описание вот этого вот выгоревшего состояния человека, которому иногда может быть сложно заправить кровать, который не может добраться, ну, например, сделал задачу 1, сделал задачу 2, а задача 3, вот, как ты говорила, нет сил на ее реализацию. Что бы ты могла и хотела... с высоты человека, который с этим живет, с этим борется, это прекрасно осознает и это понимает. Что бы ты хотела и могла этому человеку сказать?
Ну, вообще, судя по тому, когда у меня такие состояния появляются, у меня есть какие-то нерешенные вопросы, нерешенные ощущения, ну, то есть эмоциональные, возможно. И стоит, наверное, просто хотя бы в голове перебрать какие-то штуки для себя важные, насколько важно тебе сейчас сделать то, что тебе нужно сделать. Ну, грубо говоря, так ли тебе нужно заправить эту кровать? Если ты ее заправишь, что ты, грубо говоря, от этого получишь? Это не должно быть, конечно, что ты сидишь, составляешь схему того, что вот если я это сделаю, это не сделаю, у меня пойдет вот это так, вот так, вот так, вот так. А это, конечно, будет перебор. Но вообще в целом просто отвести для себя какие-то штуки, что тебе будет сделать несложно. А нужно все-таки стараться поддерживать себя, грубо говоря, в чистоте, но это про историю умыться или не умыться.
Да, базовые штуки какие-то.
Да,
такие.
Базовые штуки нужно делать, потому что это не только необходимость, ну, этим нужно заниматься, но и также тебе это помогает в целом чувствовать себя лучше, потому что когда ты и так в упадке эмоциональном, и ты превращаешься в такого зачесанного домовёнка, зачуханного, непонятного, то ты еще смотришь в зеркало, думаешь: господи, я еще и убого выгляжу.
Еще сильнее себя ругаешь за все вообще на свете.
Да. Поэтому, наверное, стоит понять для себя, что ты действительно сможешь сделать, попытаться отдохнуть. Если у тебя не хватает решить какие-то моменты, которые привели тебя в это состояние, то отложить их на какое-то время и просто набраться сил. И также в этот момент самое важное, наверное, это не закрываться от людей, близких людей, потому что лично у меня такое было, когда я такая думаю: ну, вот буду сидеть дома, вот у меня есть... что-то нерешенное, я просто никому это не буду говорить, и как будто бы этого нет.
Я в домике.
Да,
заклинился.
Да. Ну, нельзя так делать. Короче, нужно делиться тем, что ты чувствуешь, а нужно себе признавать, что ты чувствуешь и что вот не так происходит. А нужно признавать, что успешного успеха всегда тоже не будет. То есть нужно понимать и как бы давать себе в мозгу отчет того, что что-то может вот пойти не так. Это нормально. Все хорошо. Зависать на этой мысли тоже не стоит, потому что у меня тоже было в свое время, когда я такая думаю: слишком все хорошо, что-то пойдет не так.
И ждала, когда от 100, да, оно обратно, да, к нулю, да, откатится.
Да, так, короче, тоже делать нельзя, но это обычно вот тревожный тип личности, они всегда ищут, да, какой-то подвох. Вот, ну, есть такое, да. Но, опять же, просто принимать свое состояние, делать базовые какие-то штуки, кушать, спать, сон, главное, не нарушать, потому что я помню в такие моменты, я такая, посмотрю всю ночь сериальчики.
Ага, ага. А потом с утра...
И потом ты просто с утра не встаешь. Ты
жалеешь, да.
Ты встаешь на следующий день уже вечером и такой думаешь, господи, как все плохо, я еще и просыпаюсь вечером. Ну, короче, прям стараться себя строить. Действительно, это нужно делать.
Но с заботой.
Да, но с заботой, да. Для того, чтобы поддержать именно... Ну, я еще считаю, что все-таки физическое здоровье и моральное, они очень тесно связаны.
Да, абсолютно,
то есть,
да.
Если у тебя где-то хромает сон плохой, еще что-то, это на нервы ляжет, нервы лягут опять на здоровье, и это у тебя так вот все сплетется.
Замкнутый круг, да.
Да-да-да, поэтому нужно понемногу хотя бы вот, если не морально, морально отдыхаем, то физически давай-ка все-таки ты выпнешь себя прогуляться, это правда, это к лучшему.
Мне на самом деле еще очень-очень понравилась история про геймифицировать жизнь, про которую ты как раз рассказывала. Честно, я про это, ну, никогда не задумывалась и никогда не встречала, но сейчас мне кажется, что это правда очень сильно упрощает все процессы. Что ты не идешь делать, кажется, опять же, что ты не идешь делать какую-то суперсложную, тяжелую задачу, а ты идешь проходить уровень. Не хочу, чтобы это звучало, как будто я у тебя украла мысль и пытаюсь ее за свою выдать, но, наверное, это вот то, что я вынесла для себя из сегодняшнего нашего разговора, и, наверное, это тоже то, что может хотя бы попытаться помочь, когда все вокруг кажется невыносимым, просто упростить это все для себя и сделать какой-то игрой.
Да, я вспомнила игру Life is Strange, где у тебя есть...
Я её обожаю,
но
боже.
То же самое, да, это вот мы с тобой о Детройте разговаривали.
Да.
Эти игры тоже помогают, когда у тебя замыливается экран, и это вот момент, когда тебе правда как-то не очень хорошо.
А,
и у
да,
тебя,
я вспомнила.
И у тебя есть выбор. Да, у тебя есть выбор. Остаться дома, пойти там прогуляться, подышать свежим воздухом. Или там остаться в кровати, или пойти в душ, блин, не знаю.
Да, банальные такие,
да,
вот.
Это вот как раз-таки, если представить, что это в игре происходит, а ты же знаешь, что в игре там это повлияет на концовку, типа.
Да. И... То ли они будут вместе, да, то ли они не будут вместе.
Да, даже какой-то маленький выбор, неочевидный, он ведет к чему-то. И я думаю, что выбор помогать себе и все в этом духе, прокачивать себя, грубо говоря, прокачивать себя, это всегда намного лучше. Опять же, да, если это забота, и вот когда ты себя нормально чувствуешь, а не заставляешь действительно.
Да, 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 да. Быть себе другом.
Да, да, да.
Слушай, я прям честно, искренне тебе скажу, что я в восторге от самой идеи геймификации, про которую ты сегодня рассказала. И я отдельно тебе хочу сказать спасибо за то, что ты была искренней. Мне это очень тепло, мне это очень отозвалось. Это был очень приятный опыт. Я безумно тебе благодарна за то, что ты все это рассказала, за то, что поделилась своим опытом. Я очень-очень искренне надеюсь, что то, что ты сегодня сказала, то, что ты сегодня открылась, найдет человека, которому это прямо сейчас нужно, и хотя бы чуть-чуть, хотя бы вот просто подаст ручку и чуть-чуть немножечко поможет ему почувствовать себя лучше. Так что спасибо тебе большое за это.
Спасибо тебе за то, что вообще в целом пригласили. Это очень интересно. Это мой первый опыт в подкастах. Вот, так что прикольно.
Welcome to the club. У нас уютно, у нас лампово, и у нас очень теплая аудитория. А всем по ту сторону наушников я хочу сказать большое спасибо, что вы с нами, что вы верите в то, что поп-культура умеет не только развлекать, но и давать какой-то полезный опыт и чем-то помогать. А если расскажете кому-то из друзей и знакомых о том, что есть такой подкаст Escape, он про поп-культуру, про целительный эскапизм, я вам буду очень благодарна. А в целом желаю всем найти свой личный Escape, который поможет вам почувствовать себя лучше. С вами были Аня, Фая и 2x2. Всем пока.
Пока.